Я стоял, приставив ладони к глазам, выжидая и наблюдая, в надежде каждую секунду увидеть его. Вероятно, я простоял так очень долго. Я пробовал кричать, но мой крик утонул в разреженном воздухе. Я двинулся было назад к шару, но из страха перед селенитами отказался от своего намерения сигнализировать о моем местонахождении, вывесив на соседнем кустарнике одно из одеял. Я снова стал разглядывать кратер. Он производил гнетущее впечатление своей пустынностью. И как тихо было вокруг. Смолкли звуки из мира селенитов. Мертвая тишина. Кроме слабого шелеста ближайшего кустарника, ни малейшего звука или хоть намека на звук. Дневная жара уже спала, а ветер становился все более ледяным. Проклятый кейвор! Я набрал побольше воздуха, приложил руки рупором ко рту и крикнул во все горло: «Кейвор!» Но звук моего голоса походил на отдаленное, слабое эхо. Я поглядел на сигнальный платок, поглядел на расширявшуюся тень западного утеса, поглядел из-под ладони на солнце. Мне показалось, что оно опускается по небу, заметно для глаз. Тут я понял, что если хочу спасти Кейвора, то надо действовать, не теряя ни минуты. Я сорвал с себя жилет и повесил его как знак на шипах кустарника. Потом пустился напрямик к платку. Расстояние в 2 мили я пролетел в несколько сотен прыжков. Я уже рассказывал, как во время таких прыжков словно паришь в воздухе довольно долго, прежде чем снова встать на ноги. При каждом взлете я искал глазами Кейвора и удивлялся, куда он скрылся. При каждом прыжке я замечал, что солнце садится все ниже, и каждый раз, касаясь ногами скал, я испытывал искушение вернуться назад. Последний прыжок, и я очутился в ложбине около платка. Еще один шаг, и я на нашем наблюдательном пункте. Стоя возле платка, я внимательно осмотрел окрестность, уже покрытую тенями. Далеко от меня, у подошвы пологого склона, чернело отверстие тоннеля, через которое мы убежали. Моя тень простиралась до него и касалась его, как черный палец ночи. Кейвора нигде не было. Стояла мертвая тишина. Только шелест кустарника и все длиннее тени. Я вдруг затрясся, как в ознобе. «Кейв!» Пробовал я крикнуть еще раз и снова убедился в беспомощности человеческого голоса в разреженном воздухе. Молчание. Молчание смерти. И вдруг я заметил что-то, какой-то клочок, ярдах в 50 от меня, у подошвы склона, среди переломленных веток. Что бы это могло быть? Я знал, но не хотел верить. Я подошел ближе. Это была шапочка крикетиста, которую носил Кейвор. Я не дотронулся до нее, я стоял и смотрел. Теперь я понял, что разбросанные вокруг ветки были поломаны и потоптаны. Наконец я шагнул вперед и поднял шапочку. Я держал ее в руке и всматривался в поломанные и примятые колючие заросли. На некоторых ветках виднелись темные пятна, но я боялся к ним прикоснуться. Невдалеке ветер перекатывал и подгонял ближе ко мне какой-то маленький и очень белый лоскут. Это был клочок бумаги, сжатый в комок. Точно его крепко сжимали в кулаке. Я поднял его. На нем виднелись красные пятна. Я разобрал также бледные следы карандаша. Разгладив бумажку, я увидел на ней прерывистые неровные каракули букв, оканчивавшиеся кривой полосой. Я сел на ближайший камень и стал разбирать записку. Начало было довольно разборчивое. «Я ранен в колено, кажется, у меня раздроблена коленная чашка, и я не могу ни идти, ни ползти». Затем менее четко: «Они гнались за мной некоторое время, и теперь это вопрос...» По-видимому, сначала было написано «времени», но затем зачеркнуто и заменено каким-то непонятным словом. Прежде чем они меня захватят, они преследуют меня. Затем почерк делался судорожным. Я уже слышу их. Догадался я, но дальше было совершенно неразборчиво. Потом несколько слов довольно четких. Эти селениты совсем другие. Они, по-видимому, командуют. Снова неразборчиво. Черепа у них больше, гораздо больше. Тела более стройные и очень короткие ноги. Голоса у них более приятные, движения более обдуманны. Хоть я и ранен и совершенно беспомощен, их появление дает мне надежду. Как это похоже на Кейвора. Они не стреляли в меня и не пытались убить. Я намерен... В конце внезапная ломаная линия карандашом через всю бумагу, а на обратной стороне записки и по краям — кровь. Пока я стоял, потрясенный и растерянный, с этой ошеломляющей запиской в руке, что-то мягкое, холодное и легкое коснулось моей руки и исчезло. Белая пушинка. Первая снежинка, предвестница наступающей ночи. В испуге я взглянул наверх. Небо уже почернело и покрылось множеством холодных ярких звезд. Я посмотрел на восток. Растительность этого разом увядшего мира стала темно-бронзовой. Взглянул на запад. Солнце, утратившее теперь в сгустившейся белой мгле половину своего жара и блеска, уже коснулось края кратера и скрывалось за горизонтом. Заросли кустарника и зубчатые скалы четко вырисовывались остроконечными черными тенями на освещенном небе. Огромное облако тумана опускалось в необъятное озеро темноты. Холодный ветер пронизывал весь кратер. И вдруг в один миг я был окутан падающим снегом, и все вокруг заволоклось мрачной серой пеленой. И тут я услышал не громкий, не отчетливый, как в первый раз, а слабый и глухой, подобно замирающему голосу, звон колокола, тот самый, что приветствовал наступление солнечного дня. Бум-бум-бум. Эхо прокатилось по кратеру, точно он задрожал, как мерцающие звезды. Кровавый красный диск солнца опускался все ниже и ниже. Бум-бум-бум. Что случилось с Кейвором? Я тупо стоял там и слушал звон, пока он не прекратился. И вдруг зияющее отверстие тоннеля внизу подо мной закрылось, подобно глазу, и исчезло. Я очутился в полном одиночестве. Надо мной и вокруг меня, охватывая меня со всех сторон, подступая все ближе и ближе, раскинулась вечность, безначальная, бесконечная, необъятная пустота, в которой и свет, и жизнь, и бытие — лишь мимолетный блеск падающей звезды. Холод, тишина, безмолвие, бесконечная и неумолимая ночь космического пространства. Одиночество, казалось, подступало ко мне. Я чувствовал его прикосновение. «Нет!» — воскликнул я. «Нет! Не теперь еще! Погоди! Погоди!» Мой голос перешел в визг. Я бросил скомканную бумажку, вскарабкался на гребень, чтобы осмотреться, и, собрав весь остаток воли, запрыгал по направлению к оставленному мной знаку, уже едва заметному, в туманной дали. Прыг, прыг, прыг! Каждый прыжок, казалось, длился столетия. Бледный серпик солнца скрывался за горизонтом, удлинявшиеся тени грозили поглотить шар, прежде чем я доберусь до него. 2 мили, не менее сотни прыжков, а воздух разряжался, точно выкачиваемый насосом, и холод сковывал мои суставы. Но если умирать, то умирать в движении. Ноги мои скользили в снегу, прыжки становились короче. Один раз я упал в кусты, которые рассыпались в прах подо мной. Другой раз я споткнулся и скатился кубарем во враг, исцарапав до крови лицо и руки и почти потеряв направление. Но все это было ничто в сравнении с промежутками, с ужасными минутами в воздухе, когда я летел прямо в надвигающийся прилив ночи. Дыхание мое свистело. В легкие мне точно втыкались ножи. Сердце билось так сильно, что отдавалось в голове. Доберусь ли я? Я весь дрожал от страха. «Ложись!» — уговаривало меня отчаяние. «Ложись!» Чем ближе я подходил к цели, тем отдаленнее она мне казалась. Я закоченел, оступался, ушибался, порезался несколько раз, но кровь не выступала. Наконец я увидел шар. Я выбился из сил и упал на четвереньки. Легкие мои хлепели. Я пополз. На губах моих скоплялся иней. Ледяные сосульки свисали с усов. Я весь покрылся белым замерзшим воздухом. Оставалось еще ярдов 12. В глазах у меня потемнело. «Ложись!» — кричало отчаяние. «Ложись!» Я прикоснулся к шару на миг и замер. «Слишком поздно!» — нашептывало отчаяние. «Ложись!» Я боролся изо всех сил. Я стоял у люка, отупевший, полумертвый. Кругом уже не было ничего, кроме снега. Я сделал нечеловеческое усилие и влез внутрь. Там было немного теплее. Снежные хлопья замерзшего воздуха ворвались в шар вместе со мной. Я пытался окоченелыми пальцами закрыть и крепко завинтить крышку. Я всхлипнул. «Я должен», — пробормотал я, стиснув зубы, и дрожащими, словно ломкими пальцами, стал нащупывать кнопки штор. Пока я возился, раньше мне никогда не приходилось этого делать, я смутно видел через запотевшее стекло огненные лучи заходящего солнца, мерцавшие сквозь буран, и темные очертания зарослей кустарника, гнувшихся и ломающихся под тяжестью все падающего снега. Все гуще и гуще кружились хлопья, чернее на светлом фоне солнца. Что, если я не справлюсь с заслонками? Наконец что-то щелкнуло под моими руками, и в одно мгновение последнее видение лунного мира исчезло из моих глаз. Я погрузился в тишину и мрак межпланетного пространства.